Комов решил ночевать под открытым небом. Он вытащил из палатки свою постель и улегся на крыше, заложив руки за голову. Небо было черно-синее, из-за горизонта на востоке медленно выползал большой зеленовато-оранжевый диск с неясными краями. Пальмира, луна Леониды. С темной равнины за рекой доносились приглушенные протяжные крики. Должно быть, кричали птицы. Над базой вспыхивали короткие зарницы, и что-то негромко скрежетало и потрескивало. «Надо ставить ограду», — думал Комов. «Обнести город проволокой и пустить ток, не очень сильный. Впрочем, если это птица, то ограда не поможет. А скорее всего, это птицы. Такой громадине ничего не стоит утащить тюк. Ей, наверное, ничего не стоит утащить и человека. Ведь был же случай, когда на Пандоре крылатый дракон подхватил человека в скафандре высшей защиты, а это 1,5 центнера. Так оно идет. Сначала башмачки, потом тючок. И на весь отряд, спасибо Горбовскому, один карабин. Почему Леонид Андреевич был тогда так против оружия? Конечно, надо было стрелять тогда, по крайней мере, отпугнули бы их. Почему доктор не стрелял? Потому что ему показалось. И я сам бы не выстрелил, потому что мне тоже показалось. А что мне, собственно, показалось? Комов сильно потер ладонью сморщенный от напряжения лоб. Огромные птицы, очень красивые птицы. И как они летели, какой бесшумный, легкий и правильный полет. Что ж, даже охотники иногда жалеют дичь. А я и не охотник. Среди мигающих звезд неторопливо прошло через зенит яркое белое пятнышко. Комов приподнялся на локтях, следя глазами за ним. Это был подсолнечник, 1,5-километровый десантный звездолет сверхдальнего действия. Сейчас он обращался вокруг Леониды на расстоянии 2 мегаметров от поверхности. Стоит подать сигнал бедствия, и оттуда придут на помощь. Но стоит ли подавать сигнал бедствия? Пропала пара башмаков, 2 тюка, и что-то показалось начальнику. Белое пятнышко потускнело и скрылось. Подсолнечник ушел в тень Леониды. Комов снова улегся и заложил руки за голову. «Не слишком ли благоустроенное?» — подумал он. «Теплые зеленые равнины, душистый воздух, идиллическая речка без крокодилов. Может быть, это только ширма, за которой действуют какие-то непонятные силы? Или все гораздо проще? Танька потеряла башмаки где-нибудь в траве. Фокин, как известно, растяпа, и пропавшие тюки лежат сейчас где-нибудь под грудой деталей экскаватора. То вот он сегодня весь день бегал, воровато озираясь от штабеля к штабелю». Кажется, Комов задремал, а когда проснулся, Пальмира стояла уже высоко. Из палатки, где спал Фокин, раздавалось чмоканье и всхрапывание. На соседней крыше шептались. «У нас в школе шефами были химики, и мы раздобыли 3 баллона с гелием, и в тот же вечер надули шар. Сабура полез на землю рубить конец. Как только трос оборвался, мы улетели, а Сабур остался внизу. Он гнался за нами и кричал, чтобы мы остановились. Затем назначил меня капитаном и приказал, чтобы я остановился. Я, конечно, сразу стал править на релейную мачту. Там мы повисли и провисели всю ночь. И всю ночь мы орали друг на друга. Идти Сабура к учителю или нет? Сабура мог пойти, но не хотел. А мы хотели, но не могли. А утром нас заметили и сняли. А я была девочка тихая и всегда очень боялась всяких механизмов. Киберов вот до сих пор боюсь». «Киберов не нужно бояться, Танюша. Они добрые. Я их не люблю. Неприятно, что они какие-то и живые, и неживые». Комов повернулся на бок и поглядел. Таня и Рю сидели на соседней крыше, свесив ноги. «Воробушки», — подумал Комов, — «а завтра весь день зевать будут». «Татьяна!» — сказал он вполголоса. «Пора спать».
«Не хочется», — сказала Таня. «Мы по берегу гуляли». Рю смущенно задвигался. «Очень хорошо на реке. Луна и рыба играет».
Рю сказал. «А где доктор Мбога?»
«Доктор Мбога на работе», — сказал Комов.
«А правда, Рю», — обрадовался Таня, — «пошли искать доктора Мбогу».
«Безнадежно», — подумал Комов и повернулся на другой бок.
На крыше продолжали шептаться. Комов решительно поднялся, собрал постель и вернулся в палатку. В палатке было очень шумно, Фокин спал вовсю.
«Растяпа ты, растяпа», — подумал Комов, устраиваясь. «Вот в такую-то ночь и ухаживать, а ты усы отрастил и думаешь, что дело в шляпе». Он закутался в простыню и моментально заснул.
Оглушительный грохот подбросил его на постели. В палатке было темно. «Дудут! Дудут!» — прогремели еще два выстрела. «Дьявольщина!» — заорал в темноте Фокин. «Кто здесь?» — послышались короткий заячий вскрик и торжествующий вопль Фокина. «Ага! Сюда! Ко мне!» Комов запутался в простыне и никак не мог подняться. Он услышал тупой удар, Фокин ойкнул, и сейчас же что-то темное и маленькое мелькнуло и пропало в светлом треугольнике выхода. Комов рванулся вперед, Фокин тоже рванулся вслед, и они с размаху стукнулись головами. Комов скрипнул зубами и, наконец, вылетел наружу. Крыша напротив была пуста. Оглядевшись, Комов увидел, что Мбога бежит по траве вдоль улицы к реке, а за ним по пятам бегут, спотыкаясь, Рю и Татьяна. И еще одну вещь заметил Комов. Далеко перед Мбогой кто-то бежит, раздвигая на ходу траву. Бежит гораздо быстрее, чем Мбога. Мбога остановился, поднял одной рукой карабин дулом кверху и выстрелил еще раз. След в траве вильнул в сторону и исчез за углом крайнего здания. И через секунду оттуда, широко и легко взмахивая огромными крыльями, поднялась белая в лунном свете птица. «Стреляйте!» — заорал Фокин. Он уже мчался вдоль улицы и падал через каждые 5 шагов. Мбога стоял неподвижно, опустив карабин, и, задрав голову, следил за птицей. Птица сделала плавный бесшумный круг над городом, набирая высоту, и полетела на юг. Через минуту она исчезла. И тогда Комов увидел, как совсем низко над базой пролетели еще птицы. 3, 4, 5. 5 огромных белых птиц взмыли над местом работ киберов и исчезли. Комов спустился с крыши. Мертвые параллелепипеды здания отбрасывали на траву густые черные тени. Трава казалась серебристой. Что-то звякнуло под ногой. Комов нагнулся. В траве блеснула гильза. Комов пересек уродливую тень вертолета. Послышались голоса. Мбога, Фокин, Рю и Таня неторопливо шли навстречу.
«Я держал его в руках!» — возбужденно говорил Фокин. «Но он треснул меня по лбу и вырвался. Если бы он меня не треснул, я бы его не выпустил. Он мягкий и теплый, вроде ребенка. И голый!»
«Мы тоже его чуть не поймали», — сказала Таня. «Но он превратился в птицу и улетел».
«Ну-ну», — сказал Фокин, — «превратился в птицу».
«Действительно», — сказал Рю, — «он свернул за угол, и оттуда сразу же вылетела птица».
«Ну и что?» — сказал Фокин. «Он спугнул птицу, а вы рты разинули».
«Совпадение», — сказал Мбога.
Комов подошел к ним, и они остановились.
«Что, собственно, произошло?» — спросил Комов.
«Я его уже держал», — заявил Фокин, — «но он треснул меня по лбу».
«Это я уже слыхал», — сказал Комов. «С чего все началось?» «Я сидел в тюках в засаде», — сказал Мбога. «Я увидел, что кто-то ползет в траве прямо посреди улицы. Я хотел поймать его и вышел навстречу. Но он заметил меня и повернул назад. Я увидел, что мне не догнать его, и выстрелил в воздух. Мне очень жалко, Геннадий, но, кажется, я напугал их».
Воцарилось молчание. Потом Фокин спросил с недоумением.
«А что вам, собственно, жалко, доктор Мбога?»
Мбога ответил не сразу. Все ждали.
«Их было, по крайней мере, 2, — сказал он. «Одного обнаружил я, другой был у вас в палатке. Но когда я пробегал мимо вертолета...» «Вот что», — закончил он неожиданно. «Надо посмотреть. Наверное, я ошибаюсь».
Мбога неслышно зашагал к лагерю. Остальные, приглянувшись, двинулись за ним. У здания, на котором стоял вертолет, Мбога остановился.
«Где-то здесь», — сказал он.
Фокин и Таня немедленно полезли в черную тень под стену. Рю и Комов сверху вниз выжидательно смотрели на Мбогу. Мбога думал.
«Ничего здесь нет», — сказал Фокин сердито.
«Что же я увидел? Что же я увидел?» — бормотал Мбога. «Что же я увидел?»
Раздраженный Фокин вылез из-под стены. Черная тень лопастей вертолета скользнула по его лицу.
«Ага», — сказал Мбога громко, — «странная тень».
Он бросил карабин и с разбегу прыгнул на стену.
«Прошу вас!» — сказал он с крыши.
На крыше за фюзеляжем вертолета, словно на витрине магазина, были аккуратно разложены вещи. Здесь был ящик с маслом, тюк с индексом Е9, пара башмаков, карманный микроэлектрометр в пластмассовом футляре, 4 нейтронных аккумулятора, ком застывшего стеклопласта и черные очки.
«А вот и башмаки», — сказала Таня, — «и очки. Я их вчера утопила в речке».
«Да»,
— сказал Фокин и осторожно огляделся. Комов словно очнулся.
«Рю!» — быстро сказал он. «Мне необходимо немедленно связаться с подсолнечником. Фокин, Таня, сфотографируйте эту выставку. Через полчаса я вернусь». Он спрыгнул с крыши и торопливо пошел, потом побежал по улице к базе. Рю молча последовал за ним.
«Что же это?» — возопил Фокин.
Бога опустился на корточки, вытащил маленькую трубку, не торопясь раскурил ее и сел. «Это люди, Боря. Красть вещи могут и звери, но только люди могут возвращать украденное».
Фокин попятился и сел на колесо вертолета.
Комов вернулся один. Он был очень возбужден и высоким металлическим голосом приказал немедленно сворачивать лагерь. Фокин сунулся было к нему с вопросами. Он требовал объяснений. Тогда Комов тем же металлическим голосом процитировал. «Приказ капитана звездолета «Подсолнечник» в течение 3 часов свернуть синаптическую базу-лабораторию и археологический лагерь, демобилизовать все кибернетические системы, всем, включая атмосферного физика Васеда, вернуться на борт «Подсолнечника».
От удивления Фокин повиновался и принялся за работу с необычайным усердием.
За 2 часа вертолет сделал 8 рейсов, а грузовые киберы протоптали от базы до бота широкую дорогу в траве. От базы остались только пустые постройки, все 3 системы роботов-строителей были загнаны в помещение склада и полностью депрограммированы. В 6 часов утра по местному времени, когда на востоке загорелась зеленая заря, выбившиеся из сил люди собрались у бота, и тут, наконец, Фокина прорвало.
«Ну хорошо», — начал он зловещим сиплым шепотом. «Ты, Геннадий, отдавал нам приказания, и я их честно выполнял. Но я хочу, наконец, узнать, зачем мы отсюда уходим? Как?» — завопил он вдруг фальцетом, картинно выбросив руку.
Все вздрогнули, Амбога выронил из зубов трубочку.
«Как? 300 лет искать братьев по разуму и позорно бежать, едва их обнаружив? Лучшие умы человечества? Горе мое!» — сказала Таня. И Фокин замолчал.
«Ничего не понимаю», — сказал он сиплым шепотом.
«Вы думаете, Борис, что мы способны представлять лучшие умы человечества?» — спросил Мбога.
Комов угрюмо пробормотал. «Сколько мы здесь напакостили! Сожгли целое поле, топтали посевы, развели пальбу, а в районе базы...» — он махнул рукой.
«Но кто мог знать?» — сказал Рю виновато.
«Да», — сказал Мбога. «Мы сделали много ошибок, но я надеюсь, что они нас поняли. Они достаточно цивилизованы для этого».
«Да какая это цивилизация?» — сказал Фокин. «Где машины? Где орудия труда? Где города, наконец?»
«Да замолчи ты, Борис!» — сказал Комов. «Машины, города! Хоть теперь-то раскрой глаза! Мы умеем летать на птицах! У нас есть медоносные монстры? Давно ли у нас был уничтожен последний комар? Машины!»
«Биологическая цивилизация!» — сказал Мбога.
«Как?» —
спросил Фокин. — Биологическая цивилизация. Не машина, а селекция, генетика, дрессировка. Кто знает, какие силы покорили они? И кто скажет, чья цивилизация выше?
— Представляешь, Борька, — сказала Таня, — дрессированные бактерии.
Фокин яростно крутил ус. — И уходим мы отсюда потому, — сказал Комов, — что никто из нас не имеет права взять на себя ответственность первого контакта.
— А как жалко уходить отсюда, — думал он. «Не хочу уходить, хочу разыскать их, встретиться с ними, поговорить, поглядеть, какие они. Неужели, наконец, это случилось? Не какие-нибудь безмозглые ящеры, не пиявки какие-нибудь, а настоящее человечество. Целый мир, целая история. А у вас были войны и революции. А что у вас сначала было, пар или электричество? А в чем смысл жизни? А можно взять у вас что-нибудь почитать? Первый опыт сравнительной истории человечества». И нужно уходить. Ай-яй-яй, как не хочется уходить. Но на Земле уже 50 лет существует комиссия по контактам, которая 50 лет изучает сравнительную психологию рыб и муравьев и спорит, на каком языке сказать первое «э». Только теперь над ними уже не посмеешься. Интересно, кто-нибудь из них предвидел биологическую цивилизацию? Наверное. Чего они там только не предвидели.
«Леонид Андреевич все-таки феноменально проницательный человек», — проговорил Мбога.
«Да», — сказала Таня, — «страшно подумать, что здесь мог бы наделать Борька, будь у него оружие».
«Почему обязательно я?» — возмутился Фокин. «А ты? Кто купаться ходил с резаком?»
«Все мы хороши», — сказал Рю со вздохом. Комов поглядел на часы.
«Старт через 20 минут», — объявил он. «Прошу по местам».
Мбога задержался в кессоне и оглянулся. Белая звезда ЕН-23 уже поднялась над зеленой равниной. пахло влажной травой, теплой землей, свежим медом.
«Да», — произнес Мбога, — «очень благоустроенная планета. Разве природе под силу создать такую?»